10. Джесси аккуратно поставила стакан обратно на полку, так, чтобы он, не дай бог, не упал. Язык был словно кусок крупной наждачки, а горло саднило, как будто она заболела. Жаждой. Точно так же Джесси чувствовала себя той осенью, когда ей было 9 лет, и она подхватила одновременно и грипп, и бронхит. Она полтора месяца не ходила в школу. Болезнь осаждала ее долгими ночами, она просыпалась от спутанных нервных кошмаров, которые сразу же забывались. Хотя кое-что помнила. Закопченное стеклышко и гаснущее солнце, и стойкий, острый запах колодезной воды. И его руки. Она помнила его руки во сне. Она просыпалась, вся мокрая от пота, но была слишком слаба, чтобы дотянуться до стакана с водой на столике у кровати. Она помнила, как лежала во влажной постели, вся липкая и горячая, во рту пересохло, а в голове кружатся призрачные фигурки. Она лежала и думала, что больна жаждой, а не бронхитом. И вот теперь, столько лет спустя, она чувствовала себя точно так же. Из головы никак не выходил тот ужасный момент, когда она поняла, что не сможет преодолеть это ничтожное расстояние в несколько дюймов и дотянуться губами до края стакана. Перед глазами плясали узоры из пузырьков воздуха в подтаявшем льду. В носу остался слабый запах минералов из подземных ключей, питающих озеро. Эти образы дразнили и не давали покоя, как бывает, когда чешется между лопатками, куда не дотянуться рукой. И все же она заставила взять себя в руки. Той ее части, которая была женушкой Берлингейм, нужно было время, чтобы обдумать положение, невзирая ни на неотвязные образы, ни на предательски пересохшее горло. Ей надо дождаться, пока сердце не прекратит колотиться, как бешеное, пока мышцы не перестанут трястись, пока не стихнет буря эмоций. За окном постепенно темнело, мир обесцвечивался, становился мрачным и грустно-серым. На озере, в вечернем сумраке, снова пронзительно закричала Гагара.
«Заткнись ты, пернатая!» — сказала Джесси и рассмеялась. Смех был, как скрип ржавых дверных петель. «Так, все в порядке, милая», — сказала примерная женушка. «Самое время попробовать, пока окончательно не стемнело. Но для начала вытри как следует руки».
Джесси обхватила руками столбики в изголовье кровати и поводила ими вверх-вниз, пока ладони не заскрипели по красному дереву. Потом подняла правую руку и покрутила кистью туда-сюда, разминая запястье.
«Все смеялись, когда я захотела научиться играть на пианино», — подумала она и опять принялась шарить по полке, медленно и осторожно.
Браслет наручников жалобно звякнуло стекло, и Джесси замерла. Она испугалась, что стакан перевернется и упадет. Но он стоял на месте, так что она продолжила поиски. Она была почти уверена в том, что предмет ее поисков съехал на самый край полки или вообще свалился на пол. Но потом она все же нащупала картонный уголок журнальной карточки. Она ухватила ее, зажав между указательным и средним пальцем, и поднесла к глазам. Карточка была ярко-малиновой, по верхнему краю шел узор из хлопушек, серпантин вился между словами рекламки, разноцветные конфетти дополняли эту развеселенькую пошлятину. «Ньюсуик празднует грандиозную экономию и приглашает вас разделить радость», — гласила надпись на карточке. «Журналисты Ньюсуика будут держать вас в курсе последних событий в мире, раскроют тайную жизнь звезд политики и эстрады и обещают всестороннее обозрение событий в мире спорта, искусства и, опять же, политики». В общем, карточка без ложной скромности сообщала, что с ее помощью Джесси проникнет в суть мироздания, хотя об этом и не было сказано напрямую. «Дальше больше». «Наши придурки из отдела подписки делают вам предложение, от которого вы все описываетесь кипятком. Если с помощью этой той самой карточки вы подпишетесь на наш журнал на 3 года сразу, то будете получать каждый номер по цене вдвое ниже, чем в розничной продаже. Вам не обязательно платить сейчас. По желанию вам вышлют счет позже».
«Интересно, у них есть доставка в кровать для женщин, прикованных наручниками?» — подумала Джесси. «И чтобы Джордж Уилл или Джейн Брайан Куин или еще кто-нибудь из этих напыщенных старых болванов переворачивал мне страницы, потому что, сами понимаете, в наручниках это не очень удобно».
Несмотря на весь свой сарказм, Джесси почему-то заинтересовалась содержанием карточки и никак не могла оторваться от текста в стиле «давайте веселиться и водить хоровод». От белых полей, куда нужно вписать свое имя, фамилию, адрес и указать тип кредитки. Visa, MasterCard, Amex.
«Всю жизнь меня просто трясло от этих тупых рекламок, особенно когда они выпадали на пол и приходилось нагибаться за ними. А теперь кто бы мог подумать? От такой вот бумаженции зависит, сойду я с ума или нет. И даже, буду я жить или нет. Моя жизнь зависит теперь от такого вот пустяка».
Жизнь? Неужели она и вправду боится, что может здесь умереть? Неужели эта жуткая мысль родилась у нее в голове? Но по здравом размышлении Джесси все-таки пришла к выводу, что так оно и есть. Ее, конечно, найдут, но может пройти много времени, а при сложившихся обстоятельствах вполне может быть, что глоток воды станет зыбкой, нет, жидкой, гранью между жизнью и смертью. Мысль была совершенно бредовой, но больше уже не казалась смешной.
«Так же, как раньше, моя дорогая, тише едешь, дальше будешь».
«Да... но кто бы мог предположить, что финишная черта окажется в такой глуши?» Джесси делала все медленно и осторожно, и с облегчением обнаружила, что управляться с карточкой одной рукой не так уж и сложно. Может быть, потому что размером картонка была всего 6 на 4 дюйма, но, скорее всего, потому, что Джесси сейчас не пыталась сделать с ней что-то из ряда вон выходящее. Она зажала рекламку между указательным и безымянным пальцами, а большим пальцем загнула край на 0,5 дюйма. Сгиб получился неровным, но вполне подходил для того, что задумала Джесси. К тому же никто и не собирался оценивать ее работу. Кружок «Умелые руки», который она посещала по средам в первой методической церкви Фальмута, остался в далеком прошлом. Потом она зажала карточку чуть дальше и загнула еще на 0,5 дюйма. Минуты через 3 плотный листок был сложен всемеро и напоминал неуклюжий косяк с марихуаной, свернутый из малиновой бумаги. Или, если включить воображение, соломинку для питья. Джесси взяла ее в рот, придерживая зубами и пытаясь не дать расползтись жестким неровным сгибом. В конце концов, ей это удалось, и она потянулась за стаканом.
«Аккуратнее, Джесси, не торопись. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь». «Спасибо за совет и за идею. Здорово ты придумала, действительно здорово. Но теперь, пожалуйста, заткнись на минутку, а? Дай мне спокойно попить, хорошо?»
Джесси нащупала стакан и обхватила его осторожно и с нежностью, как неопытная молодая девушка, которая в первый раз лезет парню в ширинку. Сейчас взять стакан не составляло вообще никакого труда. Джесси поднесла его поближе ко рту, насколько это позволяла цепь. Лед весь растаял. Время все же бежало вперед, хотя Джесси и казалось, что оно замерло с тех пор, как в дом вошел пес. Но сейчас она не будет думать про пса. Сейчас она постарается представить, что никакого пса вообще не было.
«Да уж, лапуля, красотуля, убеждать себя ты умеешь. Слушай, Рут, я тут пытаюсь хоть как-то держаться и удерживать этот чертов стакан, если ты вдруг не заметила. Если ты точно уверена, что интеллектуальная беседа мне сейчас поможет, то вперед!
Но лучше просто заткнись, хорошо? Малость передохни и не мешай мне заниматься делом».
«Но, Рут, просто так не заткнешь».
«Ты мне сказала заткнись?» — удивилась Рут. «Что я слышу? Это лучше, чем старые записи Beach Boys по радио. У тебя всегда замечательно получалось затыкать других, Джесси. Помнишь ту ночь в общежитии, когда мы вернулись с твоего первого и последнего посещения собрания женской группы?»
«Я не хочу вспоминать это, Рут».
«Да, я знаю, что ты не хочешь. Так что я вспомню за нас обеих, идет? Ты утверждала, что это она тебя так расстроила. Эта девушка со шрамами от ожогов. А когда я попыталась напомнить тебе, что ты рассказывала мне на кухне о том, как вы с отцом были одни в вашем летнем домике на озере Дакскор летом 63-го, когда погасло солнце, и он там что-то сделал с тобой, ты попросила меня заткнуться. Когда я не послушалась, ты попыталась влепить мне пощечину. Когда и это не помогло, ты схватила пальто, выбежала на улицу и провела ночь неизвестно где. Хотя мне кажется, что ты была у Сьюзи Тиммель в домике на берегу реки. Мы еще называли его отель у Сьюзи. К концу недели ты нашла девушек, которые собирались снять квартиру в городе, и им нужна была соседка. Раз — и нет тебя. Как ветром сдуло. Ты всегда делала все очень быстро, если принимала решение. И, как я уже говорила, у тебя замечательно получается затыкать людей». «Заткни... Вот видишь, что я говорила?»
«Оставь меня в покое».
«Ага, это мне тоже знакомо. Знаешь, что самое обидное, Джесси? Дело даже не в доверии. Я прекрасно понимаю. То, что случилось тогда на озере, когда погасло солнце, ты вообще никому не доверяла, даже себе. Самое обидное было знать, насколько близко ты подошла к тому, чтобы все-таки рассказать мне об этом. Помнишь, на кухне в домике при Ньювордской церкви, спинами к двери, обнявшись? И вдруг ты заговорила. Ты сказала, что никому не могла рассказать, потому что это убило бы твою маму. А если бы не убила, то она непременно бросила бы его, а ты его любила. Вы все его любили, все в нем нуждались. И все стали бы винить тебя. Да и он, в общем-то, ничего такого не сделал. Я спросила, кто ничего такого не сделал, и ты ответила так быстро, словно все эти 9 лет только и ждала, чтобы кто-нибудь тебя спросил. «Мой отец», — ты сказала, — «мы были на озере Дакскор в день, когда погасло солнце». Ты бы рассказала и дальше, я уверена, но тут вошла эта тупая сука и спросила, «С ней все в порядке?» Словно по тебе было не видно, в порядке ты или нет. Ну, ты понимаешь, о чем я. Господи, иногда мне просто не верится, что люди бывают настолько тупыми. Уже давно пора ввести закон, что каждый должен получить правительственную лицензию или хотя бы ученическое разрешение, прежде чем что-то сказать. И до тех пор, пока не пройдешь тест на умение вести беседу, лучше просто молчи. Это решило бы кучу проблем. Но, к сожалению, такого закона нет, и когда эта корова встряла в наш разговор, ты замолчала, словно воды в рот набрала. Я так и не смогла разговорить тебя вновь, хотя, видит Бог, я пыталась.
«Тебе надо было оставить меня в покое, только и всего», — ответила Джесси. Стакан с водой начал трястись у нее в руке, самодельная соломинка дрожала во рту.
«Ты не должна была лезть не в свое дело. Это тебя не касалось. Тебе не стоило вмешиваться».
«Друзьям иногда приходится вмешиваться, Джесси», — ответил голос внутри с такой искренней добротой, что Джесси сразу замолчала.
«Знаешь, я навела кое-какие справки. Я догадалась, о чем ты начала говорить, и разузнала подробнее. Я совсем ничего не помнила о затмении в начале 60-х. Конечно, я тогда была во Флориде, и в основном меня занимало подводное плавание и спасатель по имени Дель Рей. Я была влюблена в него по уши, до поросячьего визга. Так что какие-то астрономические заморочки меня вообще не колыхали. Но я разузнала. Наверное, я просто хотела убедиться, что все это не сумасшедшая выдумка, навеянная шрамами на буферах той девушки. и мне удалось выяснить, что в штате Мэн действительно было солнечное затмение, и ваш летний домик на озере Дакскор как раз находился в зоне, где оно было полным. Июль 63-го года. В доме только маленькая девочка и ее папа. Они наблюдают это явление природы. Ты мне не сказала, что сделал с тобой твой папаша. Но я знала две вещи. Он все-таки твой отец, что уже очень плохо. И тебе шел только 11-й год, что еще хуже. Рут, прекрати, пожалуйста. Ты не могла найти более подходящего времени, чтобы начать разгребать этот старый...
Но Рут нельзя было остановить. Рут, бывшая соседка Джесси по комнате, всегда договаривала все, что хотела сказать, до конца. И та Рут, которая поселилась сейчас в голове у Джесси, нисколько не отличалась от настоящей.
«И еще я знала, что из общежития ты переехала к трем Сьюзи из университетского женского клуба, принцессам в джемперах с треугольным вырезом и белых блузках. И у каждой, я думаю, было по несколько комплектов трусиков с вышитыми днями недели. Я уверена, что именно тогда ты решила начать тренироваться, чтобы вступить в олимпийскую сборную по вытиранию пыли и натиранию полов. Ты вела себя так, словно в тот вечер в Ньювордской часовне вообще ничего не произошло. Словно и не было этого вечера, словно и не было боли, ярости и слез. И меня тоже как будто не было. Да, конечно, мы иногда встречались, ели пиццу в забегаловке у Пита. Но, в общем-то, наша дружба кончилась, правда? Когда пришло время выбрать между мной и тем, что случилось на озере в июле 63-го, ты выбрала затмение.
Стакан с водой задрожал сильнее.
«Почему сейчас, Рут?» — спросила Джесси, даже не осознавая, что она говорит это вслух. «Почему именно сейчас, хотелось бы знать, с учетом того, что ты сейчас часть меня? Почему именно тогда, когда мне нельзя отвлекаться и надо быть сильной?»
Самый очевидный ответ был также и самым неприятным, потому что внутри у нее поселился враг. Мерзкая скандальная сука, которой нравилось то, что Джесси прикована наручниками к кровати, и у нее все болит, и ей ужасно хочется пить, и она напугана и несчастна. Сука, которой хотелось злорадствовать, и совсем не хотелось, чтобы Джесси стала хоть чуточку лучше, и которая пойдет на все, на любую низость, лишь бы все осталось как есть.
«Полное солнечное затмение тогда длилось всего лишь минуту, Джесси. Но похоже, что у тебя в голове оно все еще продолжается».
Джесси закрыла глаза и сосредоточилась на том, чтобы унять дрожь в руках. Теперь она обращалась к Рут не как к части себя, которая вдруг решила поиграть в самостоятельность, как сказала бы Нора Келлиган, а так, как будто она говорила с другим человеком.
«Оставь меня в покое, Рут. Если тебе все еще захочется обсуждать эту тему, то, пожалуйста, ради бога, но только после того, как я, наконец, попью».
«А сейчас заткнись, мать твою!» — закончила она хриплым шепотом.
«Ага!» —
тут же отозвалась Рут.
«Я знаю, что у тебя в голове живет кто-то еще, кто говорит моим голосом и кто пытается все испортить. Он, без сомнения, великий чревовещатель, но это не я. Я любила тебя и до сих пор люблю. Именно поэтому я старалась поддерживать связь с тобой. Да и к тому же, по моему глубокому убеждению, такие сучки, как мы, должны держаться вместе».
Джесси попыталась улыбнуться, но ей мешала самодельная соломинка.
«Ну давай, Джесси, пей, только осторожнее».
Джесси подождала пару секунд, но все было тихо. Рут заткнулась, по крайней мере, на время. Она открыла глаза, медленно наклонила голову, свернутая трубочкой карточка торчала изо рта, как знаменитый мундштук Рузвельта.
«Господи, пожалуйста, пускай все получится».
Конец самодельной соломинки опустился в воду. Джесси закрыла глаза и всосала воду. Поначалу ничего не произошло, и внутри шевельнулось горькое разочарование. Но потом ее рот наполнился вкусной прохладной водой, и это было как экстаз. Она бы всхлипнула от радости, но рот был занят свернутой подписной карточкой, так что она только замычала от удовольствия. Долгожданная вода ласкала горло и рот, словно нежный шелк. Она пила жадно, бездумно, как голодный теленок сосет в имя матки. Соломинка была далеко не идеальной. Вода шла с перерывами, с хлюпанием, а не ровной струйкой. Большая часть стекала обратно из-за неровных, неплотно прилегающих сгибов карточки. Краем сознания Джесси это отмечала, слышала, как капли падают на покрывало, словно редкий дождь. Но она отчаянно верила, что это — величайшее изобретение, созданное человеком.
«Не пей все, оставь что-нибудь на потом».
Джесси не знала, который из ее внутренних голосов подал эту мысль, но это было неважно. Совет замечательный, но с тем же успехом можно было доказывать 18-летнему парню, доведенному почти до сумасшествия 6 месяцами глубокого петтинга, что даже если девушка и созрела на что-то большее, то у него все равно ничего не выйдет, потому что у них нет резинки. Бывают такие моменты, когда невозможно прислушаться к голосу разума. Тело просто берет свое, и ничто его не остановит. И еще Джесси поняла, какое это блаженство — потакать естественным потребностям организма. Она продолжала пить через свернутую карточку, наклоняя стакан, чтобы конец этой мокрой малиновой штуки оставался под поверхностью воды. Какой-то частью сознания Джесси понимала, что соломинка течет, и надо бы остановиться и дать ей немного высохнуть. Но она словно обезумела от жажды и все пила и пила. Она пришла в себя только тогда, когда обнаружила, что на протяжении нескольких секунд втягивает лишь воздух. Вода еще оставалась в стакане, но соломинка была слишком короткой, чтобы до нее добраться. На покрывале, под свернутой в трубочку рекламкой, расползалось влажное пятно.
«Наверное, я смогу добраться до того, что осталось. Если вывернуть руку так же, как тогда, когда я доставала стакан, и вытянуть шею, я, может быть, и смогу достать до воды. Наверняка смогу. Наверняка!»
Она просто знала, что у нее получится. И позже она опробует свою идею на практике. Но сейчас парни в костюмах-тройках с верхнего этажа, откуда открывается замечательный вид, вновь захватили власть, так что рабочие машинного отделения недолго праздновали победу. Мятеж был подавлен. Джесси не утолила жажду, но жжение в горле слегка поутихло, и она почувствовала себя лучше. Как морально, так и физически. Разум прояснился, и восприятие действительности стало более адекватным. Джесси была довольна, что в стакане осталось еще немного воды. Разумеется, 2 глотка ее не спасут, и особенно в том положении, в котором она сейчас, в положении жертвы в почти безвыходной ситуации между жизнью и смертью. Но ей хотя бы будет чем заняться, когда и если ей в голову снова полезет какая-нибудь ерунда. И вообще, надвигается ночь, муж лежит на полу мертвый, и похоже на то, что ей придется здесь заночевать. Отнюдь не радужная перспектива, если вспомнить еще про бездомного пса, который вроде бы собирается ночевать вместе с ней. Но Джесси все равно клонила в сон. Она попыталась найти причины, почему ей нельзя засыпать, но не придумала ничего убедительного. Ее не проняла даже мысль, что пока она будет спать, руки у нее затекут и потеряют чувствительность, и пробуждение будет, мягко говоря, неприятным. Ей было уже все равно. Ну, затекут, ну и что? Она просто подвигает ими, кровоснабжение восстановится, и все придет в норму. Приятного мало, конечно, но Джесси не сомневалась, что все будет в порядке.
«К тому же «Ты, может быть, что-нибудь и придумаешь во сне», — сказала примерная жёнушка. «Так часто бывает в книгах. Человек засыпает, и ему снится, как разрешить проблему».
«Может быть, это ты что-нибудь придумаешь?» — отозвалась Джесси. «У тебя хорошо получается, знаешь?»
Она постаралась спиной подтолкнуть подушку как можно выше под голову, чтобы улечься поудобнее. Плечи болели, и руки тоже, и особенно левая. Мышцы брюшного пресса все еще ныли после непомерной нагрузки, когда она пыталась дотянуться до стакана. Но, как ни странно, она себя чувствовала довольной, в полной гармонии с собой.
«Довольной? С чего бы тебе быть довольной? Твой муж умер, и ты, кстати, этому поспособствовала. А представь, что ты не сумеешь освободиться сама, и тебя найдут. Ты не думала, как все это будет выглядеть со стороны? Как говорится, что скажет констебль Тигарден? Сколько он будет соображать, что не худо бы вызвать полицию? 30 секунд? Может, 40? В провинции медленно соображают, но минуты через две он точно допрет, можешь не сомневаться».
Возразить было нечего. Все верно.
«С чего бы тебе быть довольной, Джесси? В твоем-то бедственном положении?»
Она не знала, с чего, но была довольна. Ощущение покоя было глубоким и мягким, как пуховая перина промозглой мартовской ночью, когда за окном воет ветер, а с неба сыплется снег с дождем, и теплым, как стеганое одеяло из гусиного пуха. Она догадывалась, что истоки этого ощущения лежат в физиологии. Если человек мучается от жажды, то может легко впасть в прострацию, выпив полстакана воды. Но дело было не только в физиологии. Ровно 10 лет назад она бросила преподавать. Она работала учительницей на подменах, уступив давлению упорных, или лучше сказать, непреклонных логических доводов Джералда. Тогда он уже зарабатывал почти 100 тысяч долларов в год, и по сравнению с такими деньжищами ее жалкие 5 или 7 тысяч выглядели просто смешно. Тем более, что всякий раз, когда приходило время подавать налоговую декларацию в службу внутренних доходов, у нее забирали большую часть ее денег, и при этом неутомимые инспекторы все равно методично перерывали всю бухгалтерскую документацию в поисках незадекларированного дохода. А когда Джесси жаловалась на них мужу, он только смотрел на нее с этакой странной смесью нежности и плохо скрываемого раздражения. Это было не то выражение «ну почему вы все бабы такие тупые», какое появилось гораздо позже и в последние годы почти не сходило с его лица. Не то, но все-таки очень похоже.
«Они знают, чем я занимаюсь», — говорил он ей. «Они видят, что у нас в гараже две немецкие машины. Они рассматривают фотографии домика на озере, а потом читают твою налоговую декларацию и видят, что ты работаешь, как им кажется, практически за даром. Они не могут в такое поверить. Им кажется, что это обман, мошенничество. Вот они и начинают вынюхивать. А вдруг здесь дело нечистое? Они просто не знают тебя, вот и все».
Она так и не смогла объяснить Джералду, что для нее значит работа, пусть даже и не на полную ставку. Или это не она не смогла, а он не захотел слушать. Как бы там ни было, работа в школе придавала ее жизни какой-то смысл. Но Джералд этого так и не понял. Не понял он и того, что эта работа служила своеобразным мостом, соединяющим ее жизнь до знакомства с Джералдом с ее теперешней жизнью. До знакомства со своим будущим мужем Джесси была учителем английского в старших классах школы. Она жила одна и сама себя обеспечивала, ее любили и уважали коллеги, и, что очень важно, она никому и ничем не была обязана. Она не сумела ему объяснить, или это он не хотел слушать, что, бросив работу, она стала тосковать и почувствовала себя потерянной и какой-то даже бесполезной. Она ничего не могла с собой поделать. По большей части это гложущее чувство опустошенности было вызвано тем, что она никак не могла забеременеть.
А решение бросить работу только усугубило эту гнетущую безысходность. И хотя через год Джесси почти успокоилась, она все-таки не избавилась полностью от неприятного ощущения, что с ней происходит что-то не то. Иногда ее жизнь казалась ей каким-то клише. Молодая учительница удачно выходит замуж за преуспевающего адвоката, у которого, несмотря на столь юный возраст, с точки зрения профессиональной карьеры, уже есть собственный кабинет с именной табличкой на двери. Эта молодая, ну, относительно молодая, женщина уже входит в запутанные коридоры дворца под названием «Средний возраст». Осматривается и понимает, что она совсем одна. Ни детей, ни работы, только муж озабоченный и, можно даже сказать, одержимый, лишь тем, как бы добиться успеха и подняться как можно выше по служебной лестнице. Жизнь летит быстро, и вот этой женщине уже 40. Она из тех женщин, которые очень легко могут влипнуть в самые разные неприятности, вроде наркотиков, алкоголя или романа с другим мужчиной, скорее всего, молодым. Но ничего такого не произошло с этой молодой, ну, когда-то молодой женщиной. И вот у нее куча свободного времени. Она копается в саду, играет в боулинг, ходит на занятия живописью и скульптурой, посещает поэтический кружок. Она вполне могла бы закрутить роман с преподавателем поэзии, если бы захотела. Да, в принципе, она и хотела, и даже чуть было не соблазнилась, но потом ее что-то остановило. У нее было время копаться в себе, и она познакомилась с Норой. Но никогда еще она не чувствовала такого глубокого удовлетворения, как сейчас. Усталость и боль стали как почетные боевые ранения, а наползающая дремота — как награда за мужество. Эпоха Миллера глазами женщины, прикованной наручниками к кровати.
«Да, Джесси, с водой ты придумала здорово».
Еще один НЛО голос, но сейчас Джесси было уже все равно. Что-то давно Рут не слышно. Она была самой интересной из внутренних собеседников, но и самой утомительной тоже.
«Большинство людей даже до стакана бы не добрались», — продолжал ее почитатель НЛО. «А уж додуматься сделать из рекламной карточки соломинку — это вообще высший класс. Так что давай, так держать. А пока наслаждайся своей победой. Думаю, ты это заслужила. Как и краткую передышку на сон».
«А как же собака?» — с сомнением в голосе спросила женушка.
«Пес тебя больше не побеспокоит. И ты знаешь, почему».
Да. Ответ на этот вопрос лежал на полу, недалеко от кровати. Сейчас Джеральд был всего лишь неясным силуэтом среди других теней. И слава богу. За окном ревел ветер, его шелестение в соснах успокаивало, убаюкивало. Джесси закрыла глаза.
«Осторожней там со снами!» — внезапно заволновалась женушка. Теперь ее голос звучал как-то слабо и неубедительно, но она повторила еще раз. «Осторожнее! Я серьезно!»
«Ну да, конечно. Примерная женушка всегда говорит серьезно, и поэтому частенько бывает навязчивой и утомительной».
«Что бы мне там ни снилось, — подумала Джесси, — мне хотя бы не будет сниться, что я хочу пить. У меня не было полных побед на протяжении 10 лет. Так, лишь удачные партизанские вылазки. Но то, что я достала этот стакан и напилась... Вот самая настоящая победа, полная и безоговорочная. Правильно?»
«Да»,
— согласился НЛО голос. Вроде бы он был мужским, и уже засыпая, Джесси подумала, что тот похож на голос ее брата Уилла, когда тот был еще маленьким, в начале 60-х.
«Да, ты была просто великолепна».
Спустя 5 минут Джесси уже крепко спала. Руки разведены в стороны, запястья болтаются в браслетах наручников, голова свесилась на правое плечо, оно болело меньше, чем левое. Она размеренно похрапывала. И вдруг за окном уже взошла луна. В комнату вошел пес. Как и Джесси, он теперь успокоился, потому что поел. В животе перестало урчать, пузо приятственно округлилось. Он смотрел на женщину на кровати, подняв здоровое, целое ухо, и пытался понять, она правда уснула или просто притворяется. Судя по запаху, пот практически высох, в ноздри не бил острый запах адреналина. «Она действительно спит», — решил пес. «Никто не будет кричать на него и пинать. Только надо быть осторожным, чтобы не разбудить ее». Мягко ступая, пес приблизился к груди мяса на полу. Есть хотелось уже не так сильно, но теперь мясо пахло гораздо лучше. Потому что теперь уже все. Он нарушил древние табу на этот сорт мяса. В первый раз было трудно преодолеть себя, но теперь будет проще. Впрочем, пес этого не осознавал. По крайней мере, не так, как осознал бы человек. Но даже если бы и осознавал, ему было уже все равно. Он опустил морду, обнюхал мертвого адвоката с видом гурмана, готового насладиться изысканным блюдом, и осторожно прихватил зубами его нижнюю губу. Потянул, сначала чуть-чуть, но потом все настойчивее. Плоть вытягивалась все больше. Джеральд как будто выпячивал нижнюю губу. А потом она оторвалась, обнажив нижние зубы в смертельной ухмылке. Пес проглотил этот маленький деликатесный кусочек и принялся вылизывать то место, откуда его оторвал. Два маленьких пятнышка света пустились в пляс на потолке. Луна отражалась на пломбах в двух нижних зубах Джеральда. Они были сделаны всего неделю назад и сияли, как свежеотчеканенные четвертаки. Пес еще раз лизнул лицо Джеральда, а потом вытянул шею, точно как Джесси, когда она пыталась достать воду соломинкой из картонки. Он обнюхал лицо Джеральда, но не просто, а со вкусом и смаком. Сначала вдохнул слабый аромат воска для натирки полов, которым пропахло левое ухо. Потом смешанный аромат пота и бриолина у линии роста волос. Потом острый, чарующий аромат запекшейся крови на макушке. Пес не просто обнюхивал тело. Он как будто проводил расследование своим поцарапанным и грязным, но зато очень чувствительным носом. Он опять стал похож на гурмана, который выбирает самое лучшее из изобилия наивкуснейших блюд. В конце концов, он вцепился зубами в левую щеку Джеральда и потянул. Глаза Джесси забегали под закрытыми веками, потом она громко застонала. Пес замер, инстинктивно приняв виноватый испуганный вид. Но лишь на пару секунд. Ведь перед ним лежала целая куча мяса. И вся его. Он собирается за нее драться и даже готов умереть, если так будет нужно. К тому же звук издала хозяйка, а он уже знал, что она ему ничего не сделает. Пес опять наклонил голову, вонзил зубы в щеку Джеральда Берлингейма и потянул, тряся головой из стороны в сторону. Полоска мяса оторвалась со щеки мертвеца со звуком, похожим на треск клейкой ленты на бобине упаковщика. Теперь улыбка Джеральда стала еще более яростной и хищной, словно у человека, сорвавшего банк в покере на игре по-крупному. Джесси вновь застонала и что-то пробормотала во сне. Пес снова насторожился и взглянул на нее. Он понимал, что хозяйка не сможет встать и помешать ему, но звук ее голоса все равно заставлял его нервничать. Древний запрет был нарушен, но пес про него так и не забыл. Тем более, что голод уже не терзал его так, как раньше. Он уже и не ел, а так, закусывал. Бывший принц повернулся и затрусил прочь из комнаты. Кусок щеки болтался у него во рту, как детский скальп.